Глава 24. «Как лев я покорю свою невесту» — Гевин Дуглас. Пока описанные нами сцены происходили в различных частях замка, еврейка Ревекка ожидала решения своей участи, запертая в дальней уединенной башне. Сюда привели ее двое замаскированных слуг и втолкнули в маленькую комнату, где она очутилась лицом к лицу со старой колдуньей, которая, сидя за пряжей, мурлыкала себе под нос саксонскую песню в такт своему веретену, танцевавшему по полу. При входе Ревекки старуха подняла голову и уставилась на красивую еврейку с той злобной завистью, с какой старости безобразия, сочетающиеся с болезненным состоянием, взирают на юность и красоту.
«Убирайся прочь отсюда, старый сверчок!» — сказал один из спутников Ревекки. «Так приказал наш благородный хозяин. Освободи эту комнату для красотки!»
«Да», — проворчала старуха, — «вот как нынче награждают за службу. Было время, когда одного моего слова было достаточно, чтобы лучшего из воинов садить с седла и прогнать со службы. А теперь мне приходится убираться по приказу такого, как ты, первого попавшегося слуги!»
«Нечего разговаривать, Урфрида», — сказал другой. «Уходи, вот и все. Приказы господина надо исполнять быстро. Были и у тебя светлые деньки, а теперь твое солнце закатилось. Ты теперь все равно, что старая боевая лошадь, пущенная пастись на голый вереск. Хорошо скакала ты когда-то, а нынче хоть рысцой труси, и то ладно. Ну давай, давай, пошевеливайся».
«Да преследуют вас всегда дурные предзнаменования». «Оба вы нечестивые собаки», — сказала старуха, — «и схоронят вас на псарне. Пусть демон Зернобог разорвет меня на куски, если я уйду из своей собственной комнаты, прежде чем допреду эту пряжу».
«Скажи об этом хозяину сама, старая ведьма», — отвечал слуга и ушел вместе со своим товарищем, оставив Ревекку наедине со старухой, которой поневоле навязали ее общество.
«Какие еще бесовские дела они затеяли!» — говорила старуха, бормоча себе под нос и злыми глазами поглядывая искоса на Ревекку. «Догадаться нетрудно. Красивые глазки, черные кудри, кожа, как белая бумага, пока монах не наследил по ней своим черным снадобьем. Да, легко угадать, зачем ее привели в эту одинокую башню. Отсюда не услышишь никакого крика, все равно как из-под земли. Тут по соседству с тобой живут одни совы, моя красавица. На твои крики обратят внимание не больше, чем на их. Чужестранка, кажется», — продолжала она, взглянув на костюм Ревекки. «Из какой страны? Сарацинка или египтянка? Что ж ты не отвечаешь? Коли умеешь плакать, небось, умеешь и говорить».
«Не сердись, матушка», — сказала Ревекка.
«Больше и спрашивать нечего», — молвила Урфрида. «Лисицу знают по хвосту, а еврейку — по говору».
«Сделай великую милость», — сказала Ревекка. «Скажи, чего мне еще ждать? Меня притащили сюда насильно. Может быть, они собираются убить меня за то, что я исповедую еврейскую веру? Коли так, я с радостью отдам за нее свою жизнь».
«Твою жизнь, милашка», — отвечала старуха. «Что же им за радость лишать тебя жизни? Нет, поверь моему слову, твоей жизни не угрожает опасность. А поступят с тобой так, как поступили когда-то с родовитой саксонской девицей. Неужели же для еврейки будет зазорно то, что считалось хорошим для саксонки? Вот, посмотри на меня». «Я была молода и еще вдвое краше тебя, когда Фрон-де-Бёв, отец нынешнего Реджинальда, со своими норманами взял приступом этот замок. Мой отец и его 7 сыновей упорно бились, шаг за шагом защищая свое жилище. Не было ни одной комнаты, ни одной ступени на лестницах, где бы не стало скользко от пролитой ими крови. Они пали». «Умерли все до единого, и не успели тела их остыть, не успела высохнуть их кровь, как я стала презренной жертвой их победителя».
«Нельзя ли как-нибудь спастись? Разве нет способов бежать отсюда?» — сказала Ревекка. «О, я бы щедро... Как щедро я бы заплатила тебе за помощь!»
«И не думай!» — сказала старуха. «Есть только один способ уйти отсюда — через ворота смерти.
а смерть долго-долго не открывает их», — прибавила она, качая седой головой. «Но хоть то утешительно, что после нашей смерти другие будут так же несчастны, как были мы. Ну, прощай, еврейка. Что язычница, все равно. Тебя постигнет та же участь, потому что ты попала во власть людей, которые не ведают ни жалости, ни совести. Прощай, моя пряжа спредена, а твоя еще только начинается».
«Постой, погоди, ради бога», — взмолилась Ревекка. «Останься здесь, брони меня, ругай, только не уходи. Твое присутствие все-таки будет мне некоторой защитой».
«Присутствие самой Матери Божьей не защитит тебя», — отвечала старуха, указывая на стоявшее в углу изображение Девы Марии. «Вот она стоит. Посмотри, узнаешь, спасет ли она тебя от твоей судьбы».
С этими словами она ушла, злорадно усмехаясь, что делало ее еще более безобразной, чем в минуты обычной для нее мрачности. Старуха заперла за собой дверь, и Ревекка еще долго слышала, как она бронилась, с трудом спускаясь по крутой лестнице, проклиная каждую ступеньку. Ревекке угрожала гораздо более ужасная участь, чем леди Равенне. Если саксонская наследница могла рассчитывать на некоторую вежливость в обращении, то еврейке не на что было надеяться, кроме крайней грубости. Зато на ее стороне были прирожденная сила воли, острый ум, и, кроме того, ей уже приходилось бороться с опасностями. С раннего детства она отличалась твердой волей, наблюдательностью и острым умом. Роскошь, которой окружал ее отец и которую она видела в домах других богатых евреев, не мешала ей ясно понимать, как ненадежны были условия, в которых они жили. Подобно Дамоклу на знаменитом Перу, Ревекка непрестанно видела среди всей этой пышности меч, висевший на волоске над головами ее соплеменников. Такие размышления постепенно привели ее к трезвому взгляду на жизнь и смягчили ее характер, который при иных условиях мог бы сделаться надменным и упрямым. Пример наставления отца приучили Ревекку к ровному и учтивому обхождению со всеми. Правда, Ревекка была не в силах подражать его угодливости и низкопоклонству, потому что трусость была чужда ее душе. Она держала себя с горделивой скромностью, как бы подчиняясь неблагоприятным обстоятельствам, в которые ставила ее принадлежность к презираемому племени. Но в то же время она сознавала себя достойной более высокого положения, чем то, на которое позволял ей надеяться деспотический гнет религиозных предрассудков. Подготовленная таким образом ко всяким неожиданностям и бедствиям, она не растерялась и в данном случае. Настоящее ее положение требовало большого присутствия духа, и она взяла себя в руки. Прежде всего, она тщательно осмотрела комнату и поняла, что надеяться на спасение бегством нечего. Комната не имела никаких тайных дверей, и, находясь в уединенной башне с толстыми наружными стенами, по-видимому, не сообщалась с другими помещениями замка. Изнутри дверь не запиралась ни на ключ, ни на задвижку. Единственное окно отворялось на огороженную зубцами верхнюю площадку, что в первую минуту подало Ревекке надежду на возможность бежать отсюда. Но она тотчас убедилась, что оттуда не было хода ни в какие другие здания. Эта площадка представляла собой нечто вроде балкона, защищенного парапетом с амбразурами, где можно было поставить нескольких стрелков для защиты башни и боковой обороны. Таким образом, Ревекке оставалось только запастись терпением и всю надежду возложить на Бога, к чему обычно прибегают выдающиеся и благородные души. Ревекка научилась ошибочно толковать Священное Писание и превратно понимала обещания, данные Богом избранному народу израильскому, но она не ошибалась, считая настоящий период часом их испытания и твердо веря в то, что настанет день, когда чада Сиона будут призваны разделять благо, дарованное другим народам. Все, что творилось вокруг нее, показывало, что их настоящее положение было этим временем кары и всяческих гонений, и главнейшую их обязанностью она считала безграничное терпение и безропотное перенесение всяких зол. И на себя она смотрела как на жертву, заранее обреченную на бедствие, и с ранних лет приучала свой ум к встрече с опасностями, которым, вероятно, суждено ей подвергнуться.